Как обычно, в этом часе задаем умные вопросы, получаем умные ответы. За ответы сегодня ответственен кандидат политических наук, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, я вас приветствую. Ну а с вопросами буду разбираться я, Алексей Красильников. Я приветствую всех слушателей радио «Спутник». Дмитрий Анатольевич, давайте начнем вот с сообщения, которое так немножечко нас отсылает к событиям несколькомесячной давности. Правительство не поддержало поправки в антинаркотическую статью. Вот эта громкая история была, которая раскрутилась после задержания Ивана Голунова, даже не после задержания, а после того, как это дело прогремело несколько дней, и чины там получили по шапке, некоторые высокие даже были и уволены, а вот эта статья знаменитая, нашумевшая, практически мемская, видимо, остается без поправок. О чем это говорит?
Ну, понимаете, надо посмотреть, какие поправки. Вполне возможно, что кто-то собирался ее не ослабить, а ужесточить. Да?
Вот это, кстати, хороший момент, потому что изначально-то, да, изначально так все понимали, что как-то более лояльно относиться по отношению к тем, кому эта тема может быть.
Проблема сложная, она нелинейная. Нельзя сказать, что вот есть плохая статья и хорошие люди только, да? И так, потому что я помню историю госпожи Витухновской, которую сейчас уже никто не помнит, да? В которой как раз слабость этого закона позволила, ну, так скажем, некоторые сомнения выразить. Скорее всего, именно после этого ее тогда и ужесточили. Понимаете, проблема оборота наркотиков, проблема очень тяжелая. Потому что сейчас мы говорим, ну, в смысле, люди, которые ориентируются на дело Голунова, говорят о том, что эту статью можно использовать как репрессивную, это правда.
Угу.
Тем более делать это очень просто. Гораздо проще, чем преснопамятную советскую, связанную с состоянием психического здоровья. Да? Вот у нас была репрессивная психиатрия, а здесь у нас репрессивная борьба с наркотиками. Но другая эта сторона этой медали. И это правда. И это надо пресекать. Но есть и другая сторона медали. Под это дело можно что, оставить свободный оборот? Вот я не продаю, а просто ношу. Да? Тоже нельзя. И эту надо решить проблему. И это. Вот как это законодательно решить? Это большой вопрос. Просто сейчас мы наступили на, так скажем, на левые грабли. И нам очень хочется, чтобы их не было. И это правильно. Но как бы, ломая левые грабли, не наступить на правые? Понимаете, если свободно можно будет носить наркотики по улицам Москвы,
но это как бы тоже не вариант.
Это тоже не вариант. А вот как определить, человек злонамеренный, да? Или человек не злонамеренный?
Так не уйди здесь от крайности, согласитесь.
Вот я об этом и говорю. Вот не найдешь этой золотой середины. Ее можно найти только в теории.
Вы больше про золотую середину, я больше про то, что здесь крайность будет в любом случае. Вот вы говорите про грабли.
Нет золотой середины, значит, какая-то крайность будет. Вот тут мы с вами не спорим. Я не знаю, какая хуже. Может быть, хуже как раз та, которую сейчас исправлять хотят. Может быть, потому что репрессивная борьба с наркотиками, она делает нас бесправными. Может быть, это даже хуже, чем наркомания.
Тут еще такой момент, ведь во время прямой линии, если правильно помню, президент напрямую комментировал эту ситуацию, и было сказано, переписывать законодательство не нужно, либерализации вот этой ситуации быть не может. И вот, ну вот я уж, может, не совсем корректно, но вот возникает ощущение, ну а что было тянуть-то тогда, сколько получается, 3 месяца, если решение, ну как сказать, было подсказано
заранее. А как бы наоборот не было? Как бы мы же не видели этих предложений с вами, ни вы, ни я. А вдруг там ужесточение, а не либерализация? Да? Потому что что такое в данном случае либерализация? Значит, во всех случаях, кроме непосредственной продажи, носить можно. Да, вот у вас нашли наркотики или вам подбросили наркотики, это не преступление, потому что... Ну,
потому что не продаю, не использую,
да,
не покупаю.
Да, вот. Нет, ну... Если вы не продаете и не покупаете, то, наверное, для использования. То есть, но использование само по себе не является. Это ваш выбор.
Вот, да-да-да, такой момент еще.
Да? А вот продажа и оборот – это уже преступление.
Смотрите, в качестве альтернативы предлагалось усилить контроль над полицией, ужесточить контроль над полицией. Насколько вот этот момент может помочь? Насколько он вообще реален и эффективен? Потому что, увы,
древняя,
уровень доверия совсем
это
маленький.
Это же древняя история. Понимаете, помните, был прекрасный такой роман, по-моему, 41-й отдел он назывался, где была полиция, политическая полиция, полиция по контролю над политической полицией, полиция по контролю над полицией контроля.
Кто будет контролировать контролирующих,
Процесс бесконечен. У нас есть целый ряд контрольных органов, включая очень мощную прокуратуру, которую периодически нужно саму контролировать. Крики об общественном контроле, ну, прямо скажем, возможности общественного контроля силовых структур не очень велики. Технологически, да? Мы можем дать обществу, там, вот каким-то общественным советам, такие права, что министр весь будет холодный ходить. Дальше что? Совет будет собираться раз в месяц. В остальные 29 дней что будет происходить? Как можно проконтролировать несколько миллионов сотрудников, да, какой-то другой структуры? Это очень трудно.
Да, тем более, если вообще какие-то дополнительные чиновничьи структуры создавать, если что-то подобное будет возникать, это тоже дополнительная почва для каких-то возможных еще и коррупционных моментов.
Нет, ну, есть классика. Передать это органам безопасности, как это было при царе и при секретарях.
Угу.
А дальше?
Ну да.
Да? 37-й год мы все помним.
Так и что ж получается, внимание к подобным моментам будет привлекаться только в случае резонансных дел, когда, ну вот, вступается, может быть, не общественный контроль, но, тем не менее, такое достаточно мощное движение
общественная
поднялось тогда.
Общественная волна поднялась, да. Ну, вы знаете, решать, конечно, надо, но вот я не вижу этого решения. Может быть, стоит действительно либерализировать, хотя через полгода, я вас уверяю, за этим же столом мы с вами или кто-то другой будет обсуждать последствия либерализации и тоже хвататься за голову.
Угу.
Ну вот что страшнее, да, оборот наркотиков или абсолютное бесправие человека перед полицией? Потому что этот мешочек может оказаться в кармане у любого.
Да, мы здесь еще раз давайте обозначим, что мы сознательно рассматриваем некие утрируемые ситуации, просто потому что вот как-то лавировать между крайностями здесь не получается. Я нашим слушателям предложу своими мыслями, своим мнением поделиться у нас на сайте radiosputnik.ru. Там и серьезно, там и забавно, там можно почитать, там можно написать комментарий и прокомментировать тех, кто комментирует вас.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru.
Ну и еще одна тоже такая продолжающаяся история, тем не менее продолжающая подкидывать новые дровишки в топку. Отголоски выборов региональных, там частично еще и депутатов, конечно, Госдумы добирали, но в основном это региональная ситуация по очень-очень многим регионам. В Улан-Удэ вот продолжается стихийная, точнее не продолжается, достаточно затянутая оказалась стихийная акция, то есть вот такое ощущение, что отголоски от московской движухи, простите, пожалуйста, за это слово, если вдруг кого оно обидит, докатываются до регионов. Вообще, если оценивать эти прошедшие выборы, Дмитрий Анатольевич, очень хороший был такой комментарий, остроумный, не обязательно хороший, относительно того, что вроде как все выиграли. Кто хотел сохранить большинство, сохранил, кто хотел разнообразие взглядов, вроде как получил, кто хотел пройти там из каких-то совсем уж оппозиционных оппозиций, тоже вроде какие-то определенные голоса получил. Что здесь по итогам? Какой главный вывод, какой главный
если
урок?
Если мы говорим о региональных выборах, то главный урок такой. Победили хозяйственники. Победили люди, которые пришли и сказали, если вы выберете нас или подтвердите наш выбор, это в основном исполняющие обязанности, да? У нас ведь оппозиция не победила ни на одних губернаторских. Будет вам автобус и магазин.
Автобус и магазин.
Да? И это естественно. Для людей политика – это президент. Нас так 300 лет учили. А региональный руководитель, губернатор, воевода, называй как хочешь, это хозяйственник, это человек, который обеспечивает инфраструктуру нашего существования. А оппозиция в этот раз, как и в прошлый, пошла с политическими лозунгами. В прошлый раз, после многочисленных побед провластных кандидатов, у людей появилась мысль, а попробуем-ка мы за оппозиционера поговорить, лучше будет. Проголосовали, год прошел, лучше не стал. Поэтому сейчас люди, идущие с политическими лозунгами, внимание у большинства не вызывает не потому, что их лозунги плохи или хороши, а потому, что людям просто не до этого.
Вот, знаете, я посмотрел статистику, как это сказать, сколько голосовали за победителя на предыдущих выборах в тех регионах, где это происходило, и в очень многом победитель выигрывал, ну, как это сказать, с показателем поменьше. То есть, конечно, где больше, есть примерно столько же, вот, но хочется обратить внимание именно на те, где произошло снижение. Это тоже какое-то, как сказать, разочарование или как?
Ну, там, где произошло снижение победителя, да, это скорее, понимаете, такой принцип, наши все равно победят. Это вот очень подводило коммунистов в начале 90-х. Они так привыкли быть главными, что их сторонники просто не всегда ходили на выборы. По логике, а мы тут и так главные.
Угу.
А наоборот, оппозиция не нашла своего кандидата. Оппозиция не очень-то прилично представилась на этих выборах, да? И идти голосовать за человека, который им тоже не интересен, как их сторонник власти, потому что он сторонник власти, типа взяли и не пришли. Но ведь у нас же были, простите, у нас самые низкие показатели, это 53. Это не так уж мало, это больше половины от проголосовавших. А есть и 80. Да, вот 80 нельзя набросать. Вот у нас уже говорят, вот опять эти власть накидала. Не накидаешь 80%. Это невозможно. Да? Если вы можете накидать 80%, вам выборы вообще не нужны. Вы уже бог, царь и воинский начальник. Вы можете заказывать цвет солнца. Поэтому выиграли. Выиграли. Может быть, в следующий электоральный цикл люди скажут, нет, попробовали хозяйственников, не получилось. Но в этот за них проголосовали. Я, кстати, на выборах больше всего именно боюсь головокружения от успехов.
А у кого здесь оно может быть в такой ситуации?
У власти. В 16 случаях прошли губернаторы. Во всех законодательных, кроме Хабаровска, победили. Что сказал руководитель аппарата «Единой России»? Мы всех, как он там сказал, вот я забыл какое-то сленговое слово. Угу.
Ну, суть в том, типа что «Единая победили. Россия» выиграла выборы.
Да, да, да. Это и правда... Конечно. Но вот если эта правда станет опять некой иконой, как это было вот до последних выборов, когда три раза прошел второй тур, и вдруг провластные технологи поняли, что все не так просто. Да? Смотрите, как блестяще они сыграли в этот раз. А ведь проблема-то даже не в следующих выборах. Проблема в том, что за этот год может появиться много мудрых мыслей в стиле пенсионной реформы. У нас народ поддержал, что нам?
Так это тоже, опять же, показатель некий, что несмотря на вот происходящее, несмотря на не самые популярные реформы и законопроекты, а все равно голосуют за тех,
Дело в том, что у нас политический протест и социальный не встретились очередной раз. Они у нас все время ходят по разным дорогам. Людей, недовольных социальной ситуацией, пока хватает. Дай бог, чтобы стало меньше. Да, это возможно. Но эти люди не хотят голосовать за оппозицию, потому что оппозиция им нравится еще меньше, чем власть.
Угу. Вот это, кстати, очень такой любопытный тезис, за который тоже, мне кажется, в более содержательной программе стоит зацепиться в отношении того, что голосуют не за того, кто привлекателен, за того, кто менее непривлекателен. А так, да, абсолютно стоит, наверное, подождать, посмотреть, где какие уроки были. Нет, вообще, на самом деле, про Москву еще тоже вас хочется спросить. Вот здесь вот, может быть, по итогам
вкратце. А вот Москва — это наиболее яркий признак того, что политический и социальный процесс не встретились. Знаете почему? Потому что протестные выступления были, а явка не поднялась.
Угу. Так, подождите, а как она могла подняться, если те, за кого та протестная движуха была,
подождите,
до выборов не были допущены?
Эти, за которых была движуха, призвали голосовать за тех, за которых допустили. Это называется как там умное голосование.
Умное, да. Угу.
Умное голосование не случилось.
Ну, во многих оно сработало.
Вот в чистом виде, потому что явка не увеличилась. То есть пришло столько же. Где те люди, которые не ходят голосовать за «Единую Россию», которых призвали голосовать за кого угодно, только не за «Единую»? Где эти люди?
Хороший,
почему
конечно,
их не стало
вопрос.
Больше?
Другое дело, что, возможно, как раз те, кто мобилизованы этими самыми выборами, те на них и пошли. Другое дело, что они свой голос отдали другим людям, потому что состав-то количественный
поменялся. Так это значит, что из тех, кто пришел, ходил в прошлом году, кто-то не пришел?
Соответственно, кто-то новый пришел.
Нет, если пришли новые, вот, которые не ходили, которые на площади, значит, а общая сумма осталась та же, значит, из тех, кто ходил в прошлом году, кто-то не пришел.
Вот я исключительно делаю, как это сказать, выводы по своим знакомым. Вот те, кто не ходил, так и не ходят. А те, кто ходил и участвовал вот во всяких дискуссиях, они и так уже были.
Я же про это и говорю. А значит, никакой прибавки протестной нет. Это все те же люди, которые в прошлом году тоже были против и голосовали против. И дай им Господь, это их право. То есть можно, конечно, сказать, что именно они и на улицу вышли, но что это вот не очень.
Ну, в общем, наверное, здесь стоит подвести такой промежуточный итог, что еще рано делать какие-то однозначные выводы, и как оно будет на следующих выборах, кто кого, вот используя то самое слово, которое сняли, кто кого жахнет, еще, наверное, не так ясно. Нашим слушателям предложу еще посетить наши соцсети, где Радио Спутник активно присутствует. А я еще хочу перейти уже к более жизненной такой истории, которая заставляет задуматься, ну, как сказать, вроде бы звучит просто. Почти половина, 40% россиян согласны на серую зарплату, а вот дальше, если копать, вот тут как-то очень много всего вылезет. Здесь и та самая пенсионная ситуация, и работодатели, которые тоже каким-то образом виляют в районе законодательства. Вот чего здесь больше?
Это... Ой, сложный вопрос. Наверное, все-таки пенсионная реформа.
Угу.
Да, конечно, есть позиция
так получается,
работодателей.
Получается, никто об этом совсем не думает.
Мы же даже с вами это обсуждали сразу после реформы.
Ну да.
Есть позиция работодателей, конечно. И они по серому, по черному будут платить больше, потому что у нас очень большие отчисления. Если зарплата серая или черная, естественно, отчислений нет. Но почему? Люди же не хотели идти на черную и серую зарплату раньше. Почему? Потому что они надеялись на белую пенсию. Они видели в этом цель. Теперь им сказали, ребят, во-первых, пенсию будем платить на 5 лет позже, наверное. А тут уже пустили слух, что может и на 10. Насколько это правда, это другой вопрос. Но сам слух хорош, да? Во-вторых, мы очередной раз поменяем вам формулу. Мы, правда, и в прошлый раз не сильно понимали, как она работает. Я вам рассказывал, как у меня в одном круглом столе два очаровательных специалиста, действительно специалиста из пенсионного фонда, честно попытались посчитать пенсию.
Это было, подтверждаю. Но, с другой стороны, формула, да, она простой быть понятной не может. Но и в конечном счете мы приходим к чему? Что это как-то...
Нет, просто непростота формулы для людей означает ее непрозрачность.
Да.
Вопрос в самой непростоте не стоит. Ну, делайте сложную, если надо. Но люди ее воспринимают как непрозрачность.
Слушайте, я помню, лет 10 назад опубликовали вот схему, как рассчитываются тарифы на электроэнергию. Это был реально разворот в газете. Я помню, была очень забавная сценка на эту тему в «Прожектор Парис Хилтон», в программе, которую очень люблю. Вот, и вывод оттуда был такой, мне он очень понравился. Так человек типа посмотрел, вроде как разобрался, все ясно, тарифы вырастут. Так и здесь, неважно, какая будет формула.
Нет, главное, понимаете, непрозрачная формула приводит людей к тому, что, может, и не надо белой зарплаты. Вот главное.
Ах, вот так.
Понимаете? Как мне... У меня случился такой случай. Меня вот берет журналист на эту тему интервью по телефону. И тут вклинивается третий голос. Оказывается, у него в кабинете рабочий что-то чинил. Угу. Слушал наш разговор. Он с использованием ненормативной лексики сказал, что если пенсионная реформа, и я теперь не знаю, когда получу пенсию, то фиг вам, извините, наши радиослушатели, с белой зарплаты. Тогда зачем она мне нужна?
Насколько здесь велик, как это сказать, фактор того, что человек приучается... Человек учится жить здесь и сейчас. Мне кажется, это, безусловно, как сказать, связано с пенсионной ситуацией, но все-таки косвенно, опосредованно.
Ну, это что просто один
можно...
из аспектов.
Да, но сюда же, смотрите, сюда же можно под вот это вот YOLO, you only live once, живи здесь и сейчас. И всякие закредитованности, и ответственность за семейно-демографические и вообще свое какое-то поведение.
Закредитованность — это особая статья, потому что мы никогда не жили в кредитном обществе. И поэтому, когда появились кредиты, подсознательно, умом мы все понимаем, мы нормальные люди, там, не шизофреники, но подсознательно кредит воспринимается как манна небесная, вот с неба упала, да?
Именно как манна небесная, мне казалось, наоборот, скорее, как некая ноша, которую
вы знаете,
ты потом все потащил
по-моему,
и попробуй
сбросить.
По-моему,
я тоже вам рассказывал, у меня приятеля, дочки бросили в почтовый ящик кредитную карточку, он, бедный, еле отбился от этой истории, понимаете? Не потому, что она глупая девушка, а потому, что, ну, как... Покупать-то можешь, я вот прикладываю, деньги идут.
Угу. Да? А отдавать через 100 дней, и то без процентов.
Без процентов через 100 дней, и может,
в течение.
Быть, и может быть папе.
Ага.
Понимаете, вот это вот где она, проблема закредитованности, она больше психологическая. Когда мы привыкнем к тому, что кредит это действительно тяжелая ноша, закредитованности для среднего класса не будет.
Ну, я кредиты больше
а
привел как,
низшему
как,
классу,
как очередной аргумент. Угу. Я больше как аргумент к тому, что человек, вот опять же, может быть, на психологическом уровне уже смирился и готов жить исключительно сегодняшним днем. Я готов, опять же, признать, что это философская дискуссия,
нет, вы
и
знаете,
здесь есть и плюсы, и минусы.
Это очень серьезный вопрос, угу. Вы правы.
И серая зарплата в этом смысле. Ну а какая разница,
если
белая,
человек,
черная, серая, если она
почему
больше?
Почему человек приходит к идее жить одним днем? Потому что он точно знает, что завтрашний день
хуже.
От него не зависит.
А-а.
Понимаете? Он, это не значит, что он живет плохо. Это вообще не связанные вещи. Но просто вообще это от него не зависит. В чем проблема той же пенсионной реформы? Она же не в том, что нам 5 лет прибавили, а в том, что нам 5 лет прибавили, а потом нам даже об этом сказали. А?
Дмитрий Анатольевич, давайте вот буквально на секунду вас прерву, продолжим вот эту историю заботы о будущем или отсутствия заботы о будущем. Единственное, еще раз про наши соцсети напомню, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках Радио Спутник везде активно присутствует. Можно зайти в эту соцсеть, выбрать сначала, которая подходит больше по возрасту, по интересам, подписаться на Радио Спутник, участвовать в дискуссиях.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот, кстати, о будущем, правда, уже таком, наверное, которое отдаленное все-таки будущее, но для некоторых уже может настать прям совсем сейчас. Около 20 миллионов человек в России могут потерять работу из-за чего? Из-за роботизации. Вот когда все это заявляется, ты вот понимаешь, что раскладываешь на серьезные аргументы, что это и замена, в первую очередь, на каком-то рутинном производстве, и что это все, ну, далеко не сразу и некую, как это сказать, некое время займет, и что в определенных областях это должно было случиться уже некоторое время назад. Но, с другой стороны, согласитесь, как страшно звучит, то потерять работу из-за автоматизации, из-за роботизации.
Это позитивная фантастика. Угу. Почему? Объясняю. И механизация сначала, и автоматизация потом. Роботизация еще раз. Она предполагает воспроизводимые операции. То есть робот, он может делать одно и то же.
Вот он рутинные, да-да-да, повторяемые.
А где они их возьмут в таких количествах? Да? А где они возьмут связки между этими операциями? Вы знаете, первый автоматический завод в СССР построил Никита Сергеевич Хрущев. Этот завод обычно работал 3 дня, потом его 27 дней чинили. Просто по теории вероятность ошибки была выше 100%. Слишком сложная система. Чтобы роботизировать производство, нужно, во-первых, иметь эти самые рутинные процессы, но это еще мы найдем.
Смотрите, вот...
А во-вторых, очень высокий уровень культуры производства.
Смотрите, если не совсем, вот немножечко, как сказать, вот с точки зрения производства подойти, вот была такая странная дилемма в отношении профессии кассира. Одна из самых вот таких профессий, которая может исчезнуть в первую очередь, если все это будет роботизировано, но с другой стороны, эта профессия здесь и сейчас востребована одной из, как сказать, одной из первых. Вот такие были разные данные. Вот вам, пожалуйста, пример. И особо ничего нигде не нужно. В конце концов, мы деньги и вносим, и снимаем,
да,
в банкоматах ежедневно.
Это, я согласен.
Это как те самые работы. Работники, которые потеряют работу.
Банковские служащие, в первую очередь, да, это те, кто могут потерять работу. Это бесспорно. Но понимаете, в чем дело?
Ну, кассиры — это еще и магазины.
Банки скорее, потому что пока не так много автоматических магазинов, и при нашей жизни, понимаете, вот построили автоматическую продажу фастфуда, потом все пришлось закрывать.
Ну, как это закрывать? Популярно. В некоторых крупных торговых центрах сейчас есть касса самообслуживания.
Вдруг выяснилось, что все, в общем, все надо утилизировать. Как в одной из сетей, не будем ее называть. Угу. А вот банковские услуги, поскольку там ничего не протухнет и ничего не украдут, это да. Но вот вопрос. Я, конечно, не специалист по банкам, это надо у специалиста спрашивать. У меня такое ощущение, что вот эти мальчики и девочки, которые фланируют по отделениям банков, это временные сотрудники. Да, что это люди, которые и сами не собираются там жить всегда, в этом банке. Здесь главное не то, что они потеряют работу, здесь главное то, будет их кто-то перепрофилировать.
Это вы сейчас говорите про мальчиков и девочек. Я так понимаю, возраст относительно небольшой. А если мы возраст чуть-чуть завысим, где-нибудь в предпенсионную область зайдем, вот тут этот вопрос по-другому заиграет.
Это проблема, да. Это проблема больше провинции. Если вы по московским отделениям банков пройдетесь, то в основном там мальчики и девочки.
Ну,
а в провинции, да, но там это даже обобщить. Скорее еще жестче, потому что и идти-то особо некуда.
Угу.
Потому что тут уже не вопрос, работал ты в банке или работал ты в магазине. Вопрос о том, что работы просто не очень много, и вот этой вот вероятностного поиска, когда авось что-то мимо пробежит, ее нет. Потому что все занято на 200 лет вперед.
Угу.
Но это все тоже, это проблема государственных программ перепрофилирования. Но здесь ведь нужно не только научить. Здесь нужно создать тот самый трудовой рынок, на котором потом этот навык можно будет продать.
Дмитрий Анатольевич, время, увы, у нас поджимает. Единственное, я добавлю, что это ситуация, которую нужно будет решать не только в нашей стране, не только в провинциях, это вообще весь мир стоит перед этим. Где-то уже есть больше фундамент для того, чтобы было найдено решение, где-то, естественно, меньше, но проблема от этого никуда не денется. Дмитрий Журавлев, в студии «Радио Спутник». Главные итоги дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.